Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство РИА Новости сообщает, Германия приветствует углубление диалога между Южной Кореей и КНДР в последние дни, надеется на серьезные переговоры между сторонами. Кабинет министров Федеративной Республики Германия. Это сообщение с пометкой «Срочно» на лентах информационных агентств, а мы следим за тем, что происходит у нас. А у нас Минздрав предупредил об угрозе срыва поставок обезболивающих. Министерство здравоохранения посоветовало регионам создать запас обезболивающих для пациентов в российских регионах, чтобы избежать дефицита препаратов. Кроме того, ведомство разработало проект постановления правительства, позволяющий унитарному предприятию главный центр специальной связи, это спецсвязь, осуществлять охрану перевозок таких препаратов самостоятельно, без Росгвардии. Такие инициативы как раз и появились после конфликта спецсвязи и Росгвардии. В общем, выясняют отношения государственные учреждения, а в это время могут пострадать пациенты, как будто бы. И с нами на связи сейчас эксперт Национального антикоррупционного комитета Виктор Цымбал. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Анатольевич, хочется понять, а что, собственно, происходит? Почему спецсвязь и Росгвардия выясняют отношения, а регионы просят запастись необходимыми препаратами?
Ну, к сожалению, мы имеем дело с очередной бюрократической такой ситуацией, когда правила перевозки наркотических психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации были внесены определенные изменения. В частности, они обязывают перевозчика иметь лицензию на охранную деятельность. В связи с тем, что, значит, соответственно, ряд подразделений спецсвязи не успело получить такие лицензии, в связи с этим возник вот определенный конфликт. Чисто такая вот бюрократическая ситуация, когда одно подразделение не успевает получить, оформить все необходимые документы. А контролирующие органы в то же время обязаны следить за четким исполнением данных правил, утвержденных правительством Российской Федерации.
А почему это называют конфликтом, если речь идет о соблюдении тех подзаконных актов, которые вот сейчас как раз и начали работать?
Скорее всего, тут как бы конфликт ведомств, имеется в виду то, что положение само связи, спецсвязи, как бы предусматривает то, что они осуществляют охранную деятельность в отношении грузов. Но оно немножко отличается от той лицензии, которая выдается на охранную деятельность для осуществления перевозкам другим юридическим лицам. Поэтому можно назвать это конфликтом, можно назвать недопониманием. Но я думаю, что, скорее всего, это будет урегулировано в ближайшее время, так как, сами понимаете, это одно из жизненно важных направлений перевозка таких важных препаратов.
Здесь Росгвардия проявляет принципиальность, поэтому вот возникла такая ситуация.
Да, то есть когда есть возможность, то есть их обязанность контролировать, как есть еще там несколько подразделений, которые тоже обязаны, в том числе и МВД должно контролировать данную ситуацию. И где-то на каком-то этапе просто не произвели изменения в определенных подзаконных актах, правилах, в том числе вот этих правилах перевозки. Или же там, допустим, не внесли изменения в лицензии. В связи с этим и возникла такая вот ситуация. Я думаю, что она будет урегулирована.
Я просто пытаюсь понять, но это вроде бы как государственные структуры, которые работают на граждан Российской Федерации. И если у спецсвязи возникают проблемы, то Росгвардия, теоретически должна не требовать спецсвязи, а если у них нет соответствующих, разрешений, тогда сопроводить с помощью Росгвардии те же самые грузы. Или как?
Да, но тогда это, соответственно, это другие совершенно коммерческие договора, потому что вся эта перевозка осуществляется на коммерческой основе. То есть у нас нету сейчас как такового понятия, как в Советском Союзе государственный бюджет выделения, а есть, соответственно, контракты, в том числе и государственные контракты на осуществление каких-либо действий, они оплачиваются соответствующими коммерческими сделкам, по коммерческим ценам. Соответственно, Росгвардия, она тоже имеет право в том числе и осуществлять такую деятельность по охране различных грузов, перевозки в том числе. Но опять же, это на возмездной основе.
А оплачивается все и из бюджета Российской Федерации в итоге?
Ну, соответственно, это должен быть пункт, который должен быть предусмотрен в рамках расходов на данный вид деятельности. То есть, например, закупаются наркотические препараты, и, соответственно, должна быть еще такой раздел в расходах на расходы на перевозку, связанные с перевозкой и охраной.
Хорошо, просто попытаемся понять, а может ли такое, что этот конфликт зайдет дальше и начнутся реальные перебои с лекарствами?
Я думаю, что, скорее всего, возобладает все-таки здравый смысл. Я внесу, с учетом того, что уже в Государственной Думе это внесены поправки, я думаю, что сейчас, в ближайшее время, все это стабилизируется ситуация. Я хотел бы обратить внимание, что, вспомните, у нас неоднократно такие случались накладки, в том числе с правилами предоставления данных препаратов нуждающимся больным. Помните, когда они обязаны были там раз в 2-3 дня приходить получать эти препараты? В дальнейшем произошли изменения, которые позволяли там неделю, две и так далее. То есть,
но изменения произошли после череды суицидов, насколько я помню.
Правильно, но вот видите, это самое. К сожалению, вот, бюрократическая машина, она имеет свойство неповоротливости и так далее. И то же время вот, гражданское общество, которое в настоящее время, я считаю, что делает такие действительно большие шаги, оно должно контролировать данную ситуацию, обращать внимание. И власть, как обратный эффект, должна, соответственно, вносить изменения, поправки в действующее законодательство.
Сейчас где-то в регионах в российских уже возникли проблемы или это предупреждение с упреждением?
Я думаю, что, скорее всего, вот по той информации, которая есть, пока таких вот именно явных перебоев нету. Запасы Минздравом они создавались заранее с учетом различных ситуаций. Поэтому говорить о том, что будут какие-то перебои, которые повлияют действительно там, на какие-то ситуации, на суициды в том числе, я думаю, что такого не будет.
Спасибо. Это был Виктор Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета, о том конфликте, который возник между спецсвязью и Росгвардией. Росгвардия требует четкого соблюдения норм и законов Российской Федерации от спецсвязи. Спецсвязь пока не справляется с оформлением всех необходимых документов. В результате некому доставлять необходимые лекарства, по сути, наркотические препараты, обезболивающие для пациентов, которые страдают тяжелыми заболеваниями в Российской Федерации. И Минздрав обращается уже с призывом сделать эти запасы, пока конфликт между Росгвардией и спецсвязью не будет решен. И те, и другие, все это государственные структуры, но и те, и другие на основе договорных отношений работают, и из-за этого, собственно, конфликт и возник. Вот такая парадоксальная ситуация, правда, Виктор Цымбал уверен, что в скором времени она должна быть разрешена. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
За год число ультрабогатых граждан Российской Федерации выросло на 22%. За год число людей с капиталом более чем 500 миллионов долларов выросло на 22%. Сейчас в Российской Федерации насчитывается таковых 220 человек. Еще раз, те, у кого более 500 миллионов долларов, 220 человек. Об этом говорится в ежегодном докладе World Wealth Report, составленном Knight Frank. Больше всего ультрабогатых людей живет в Соединенных Штатах, 1830 человек, материковом Китае 490 человек и Германии 430 человек. Совокупно мультимиллионеры владеют более чем 470 миллиардами долларов. В докладе также говорится, что 58% ультрабогатых людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране. С нами на связи финансовый аналитик «Открытие брокер» Тимур Нигматов. Матулин. Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли дать какую-то оценочную характеристику вот этим цифрам? За год на 22% стало больше ультрабогатых граждан Российской Федерации. Я о чем? Это хорошая новость или плохая?
Ну, это отражение динамики макроэкономических показателей. То есть в основном мультимиллионеры хранят свой капитал в таких активах, как акции, то есть доли в бизнесе. И если за период укрепляется национальная валюта, в которой номинированы эти акции, то есть в данном случае рубль, если сами акции дорожают или просто бизнес становится дороже, будь то из-за снижения геополитических рисков или из-за возобновления экономического роста, естественно, это отражается на росте состояний. Если смотреть, что было в 2016 году, то видно, что рубль был на исторических минимумах. Напомню, в начале 2016 года доллар стоил 86 рублей. И, соответственно, в 2017 году был существенный откат. Рубль существенно укрепился к основным мировым валютам. И если смотреть на динамику состояний в долларах США, естественно, эти состояния выросли. Ну, плюс снижались риски весь год геополитические, в том числе, и также это отразилось на переоценке в сторону повышения стоимости акций, или если это компании были непубличные, доли в бизнесе, то просто оценки этого непубличного бизнеса. И, соответственно, мы видим этот рост.
То есть это условно можно рассматривать исключительно как маркер капитализации российских предприятий, не более?
Я думаю, что это так, капитализация российских компаний, но причем нужно учитывать, что это пересчитано в доллары США, то есть этот отчет, он представлен для сопоставимости по разным странам в долларах США, то есть здесь не только рост, но еще и динамика курсов валют.
Что касается тех людей, которые там вновь появляются в списке, вот такая динамика, она вообще существует, кем-то отслеживается?
Ну, видимо, отслеживается, раз выходят эти отчеты, видимо, они кому-то интересны. В любом случае, есть еще такой момент в случае с российской экономикой, что она очень волатильна. Мы очень зависимы от сырьевых циклов. У нас вся экономика зависит от динамики цен на нефть, цен на газ, цен на металлы, на уголь, и эти цены могут очень сильно колебаться. В один год цены на уголь могут быть, допустим, в 3 раза ниже, чем сейчас, или в 3 раза выше. И поэтому выбытие из этого списка, включение в этот список, оно более активное, на мой взгляд, гораздо более активное, чем в других странах.
То есть, если в Соединенных Штатах есть цифра 1830 человек, то она примерно в этом районе и держится. У нас же вот эти вот скачки плюс 22%, минус 35%. Это год от года может произойти легко и непринужденно, получается так?
Да, это так. В США это во многом связано с, ну, опять же, с ростом американского фондового рынка, но это более органический рост, он более-менее плавный по всем годам. А у нас такая кардиограмма в зависимости от динамики цен на сырье.
Ну и может ли это свидетельствовать о том, что российская экономика оживает? Или вот здесь подобные показатели вообще нельзя рассматривать?
Ну, смотря для кого оживает. Если мы смотрим на динамику ВВП, то российская экономика официально вышла из рецессии 1,5 года назад. Если мы смотрим на динамику реальных доходов населения, то реальные доходы падают 4 года подряд и сейчас ниже примерно на 12%, чем были до кризиса. То есть, смотря чем измерять, если реальными доходами, то не вышли из кризиса. Если смотреть, если у нас экономический рост или у нас рецессия, то, наверное, выше.
Можно ли рассматривать как парадокс то, что реальные доходы населения падают, в то время как число ультрабогатых граждан становится больше?
Ну, я бы не сказал, что это парадокс, это закономерность. При определенном уровне развития страны нужно переходить к инфляционному таргетированию. То есть все страны к этому приходили в какой-то момент времени, и в США такое было, что нужно было зажимать инфляцию, и у них также был подавлен экономический рост, когда они переходили в 80-х годах. То есть просто наложилось одно на другое. Необходимость перехода к таргетированию наложилась на кризис, связанный с геополитикой, с падением цен на нефть. Не совсем понятно, зачем было накладывать это, почему нельзя было подождать, например, как Казахстан сделал. Казахстан то же самое, что и мы делает, но делает более плавно и начал после того, как цены на нефть стали расти. Ну, собственно, решение принимает тот, кто их принимает. Видимо, была какая-то необходимость.
Ну, у меня еще одно уточнение. А вообще какая-то корреляция есть? Я имею в виду соотношение ультрабогатых и ультрабедных. То есть, если одних становится больше, то других, например, должно стать меньше. Или наоборот.
Есть такая зависимость в странах, где низкий уровень расслоения. Индекс Джини, так называемый. И Россия относится к странам, где расслоение очень высокое. У нас, как правило, нет такой корреляции. Но в целом я еще раз обращу внимание, что активы наиболее богатых граждан, они номинированы в долях в бизнесе, в акциях, а доли, а состояние остальных граждан, они номинированы, как правило, в других активах.
В билетами в Банка России, да.
Нет, не совсем. В автомобилях, в недвижимости. Это разные классы активов. Они по-разному растут, по-разному оцениваются. На них влияют разные факторы. То есть здесь, наверное, такую прямую зависимость искать сложно. В любых странах, не только в России.
Спасибо. Это был Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик «Открытие Брокер». Ну и голосование сейчас запущу, буду принимать звонки еще наших слушателей. Смотрите, у нас на 22% стало больше ультрабогатых людей. Тех, у кого капитал более, оценивается более чем в 500 миллионов долларов. Таких у нас теперь 220 человек. А что касается вас лично за последний год, не берем сейчас какой-то больший промежуток, вот именно последний год, за 2017 год вы стали чуть, возможно, побогаче. Ну, или просто стали получше себя чувствовать финансово. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, имеется в виду, что ваше финансовое состояние никак это толком не изменилось за 2017 год. Ну, или стало хуже, это 134-21-36. Вы стали финансово чувствовать себя увереннее, чувствуете себя получше, это 134-21-35. Скорее хуже или так же, это 134-21-36. Наше голосование началось, несколько звонков приму, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, привет. У нас никогда, у нас, вернее, всегда богатые, и богатых становится больше. Особенно, чем хуже государство, тем больше у нас богатых. И она, эта цифра, она никогда не падает, когда кризис, она только растет.
Не-не-не, я вас сейчас расстрою с цифрами статистики. У нас с 2012 года число вот таких вот ультрамиллионеров сократилось на 35%. И только к 2020 году, по оценке аналитиков, мы можем выйти на уровень 2012 года. Так что по ним кризис тоже как будто бы ударил.
У меня нет слов, я получил сейчас шок болевой.
Бальзам? 35%. Или шок?
Нет, 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 шок, ну как, ничего себе, это мы все, оказывается, нищие стали. Мы думали, что у нас очень много богатых, а вот за 35% меньше стало с 2012 года. Куда же они делись, интересно?
Вы победнели, победнели.
Нет, уехали, наверное, во Францию, наверное, уехали.
Не-не-не, они победнели. Было 500 миллионов долларов, стало 499. Естественно, они стали беднее. Давайте еще. 7373948, это телефон прямого эфира, но и голосование продолжается. За 2017 год вы стали чуть увереннее финансово, ну, богаче, я не знаю, успешнее. Это 134-21-35. Нет, скорее ничего не изменилось или стало даже похуже. Это 134-21-36. Я напомню, ультрамиллионеров у нас стало на 22% больше. Вы стали чуть побогаче, чуть увереннее, возможно, финансово. Это 134-21-35. А никак ваше финансовое состояние не изменилось или стало даже хуже. Это 134-21-36. Голосование продолжается. Еще один звонок прямой. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Александр.
Да, Александр.
В 2015 году хорошо все чувствовали. Там не было кризиса. А сейчас совсем что-то плохо стало.
2012 год – это такой пик успешности для ультрабогатых, но так сейчас считается, по крайней мере.
Ну, и мы неплохо в 2012 году еще жили.
А за 2017 год, да, что касается лично вас, стало лучше, хуже?
Хуже.
Хуже. То есть, намного. Если оценивать ваше состояние, то за 2017 год ваше состояние ужалось. Ну, вы знаете, где их искать, видимо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, хуже. Тут же простые цифры. Бензин был 30, теперь 43. Тигуан стоил 1 100 000, теперь 1 802 000. как тут можно считать, что лучше или хуже? А по тому вопросу, что...
Не, секундочку, кого-то... если вы вдруг стали в 2017 году зарабатывать в два раза больше, то вам плевать на то, что бензин вырос на 10% или на 20% или даже на 30%. Просто вы, если зарабатываете в два раза больше, то вы, естественно, как? Лучше себя чувствовать можете.
Извините, как я могу зарабатывать в два раза больше, если я работаю на родину, на государство? Я работаю в фельдъегерской службе. Там 30 тысяч рублей уже где-то 5 лет. И ни копейки больше. Я на родину работаю, а не на дядю.
Угу. И ровно поэтому у вас как-то стабильно
и
плохо.
У тех, кто работает на государство, кто предан своей родине, у них хуже.
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я вижу, так еще срез экономики более-менее неплохо. Это мелкий средний бизнес и средний-средний. Это где-то на уровне, там, ну, я не знаю, предприятий с капитализацией 20-30 миллионов евро. Вы знаете, у них 2017 год был достаточно успешным. А что касается меня лично, то капитализация моих активов уменьшилась, а доходы практически не изменились. В целом же я вот смотрю по областям, то, что я вот тоже имею дело. Ну, обычно больше говорят о том, что как стало хуже жить, нежели на самом деле живут хуже.
То есть, Купрум, по вашим наблюдениям, вот это коррелируется с количеством, как это, вот этих ультрабогатых граждан Российской Федерации?
Ну, в какой-то мере да, тем более, понимаете, вот здесь очень важно знать, а какая методика заложена в подсчете, потому что, не понимая методики, я на одного и того же человека могу так насчитать его состояние, что он посмотрит, в одном случае заплачет, в другом умилится, но и то, и другое не будет отвечать действительности. Важна методика.
Методика, мне кажется, простая. Если он владеет там 50% акций предприятия какого-нибудь «Рога и копыта», и на бирже это предприятие росло, то, наверное, он стал богаче. Ну, по крайней мере, формально.
Нет. Нет. Говорить об этом можно только тогда, когда либо прибыль, либо убыток фиксируется. А все остальное – это разговоры в пользу бедных. Потому что вот эти рога и копыта, если он под это кредитуется, один раз расклад, а если он просто живет как рантье, ну, тогда, наверное... Нет, тогда не наверное, тогда совсем другой расклад. Понимаете, вот эти вот все анализы, они больше носят характер такой популистский и к настоящей экономике... мало что имеют.
Оторвано это все от настоящего, от живого.
Оторвано, абсолютно.
Спасибо, принимается. Это был Купрум. Владимир Ковка пишет. Открыл свой цех, вынудила обстановка, стал жить лучше. Но денег все равно не хватает, пишет Владимир. Григорий из Питера. Работать только больше стал. Деньги уже некогда считать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, возможно. Деко. 100% ФССП тоже стабильно. Как была зарплата, так и осталась, пишет Деко. Видимо, имеется в виду служба судебных приставов. У нас хирурги по 10 операций за смену делают, хоть и одна врача бы показали по новостям, нет же ультрабогатый в спектре внимания, пишет Деко, сетует на то, что мало уделяется времени в новостях человеку труда, возможно, так. 7373948, еще один звонок, коротко слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Ну, я считаю, что жизнь народ стал хуже простой, все подорожало, транспорт подорожал не сильно, лекарства подорожали сильно, что там еще, все продукты дорожают. ЖКХ подорожало.
Дорожание продуктов – это один из показателей того, что жизнь может стать хуже. Еще раз, отталкиваемся от того, стали ли вы зарабатывать больше или получать доход больше?
Нет, доход остался старым, а цены все выросли.
Спасибо. Максим пишет, доходы стали больше, потому что сменил работу, там заработная плата выше. Джекпот пишет, хлеб раньше покупали за 28 рублей, теперь за 40. Мерседес менял каждый год, теперь раз в два года. Конечно, стало хуже, об этом пишет Джекпот. Ну и жить хуже, транснефть, Николай пишет. Вот так, нефтяники тоже жалуются. Слушаем вас, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я звоню вам из поселка Колюбакино. Я пенсионерка. Отработала больше 50 лет. Вот я прям год как уволилась, и, конечно, жить стало хуже.
Я думал, наоборот, скажете, жить стало прекрасно, ушла на пенсию, наконец. И так и все стало голубым и зеленым, нет?
А материально-то как бы вот...
Да, без работы сейчас.
Хочется. А потом еще, знаете как, вот... Приехала в соцзащиту, 50 лет стажа, как бы
Я прошу прощения, просто мы не успеем дослушать до конца, мы вынуждены сейчас будем расстаться на время информационного выпуска новости. Это святое. Останавливаю голосование, подвожу итог. 8% наших слушателей говорят о том, что им стало получше в 2017 году, ну и 92% говорят, что им стало похуже или их доход не изменился. Так проголосовала наша аудитория, сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на то, что Роспотребнадзор отметил вспышки заболеваемости гриппом в 24 регионах Российской Федерации. Роспотребнадзор зафиксировал превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом в 24 российских регионах на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном службой. При этом на неделе с 26 февраля по 4 марта заболеваемости географическое распространение ОРВИ и гриппа были незначительными, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Среди детей в возрасте от 0 до 2 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 12 субъектах России. Среди детей возрастной группы 3-6 лет в 16, ну, от 7 до 14 лет в 17 регионах, а для лиц старше 15 лет в 18. Об этом говорится в сообщении. Ну и лабораторно обследовано за прошлую неделю более... ну, почти 8 тысяч человек, и в 1100 случаях обнаружены вирусы гриппа А в 537, гриппа Б. Сейчас с нами на связи Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-аллерголог-иммунолог. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так что у нас с эпидемией гриппа в этом году? Отменяется она, судя по всему?
Ну, начнем с того, что эпидемию гриппа никто не может отменить, хотим мы этого или нет. Это не ситуация, когда разгоняют тучи эволюция вирусов гриппа, и законы эпидемии мы можем несколько притормозить, осуществляя иммунопрофилактику коллективную, ну и, конечно, применяя эффективные противовирусные препараты. Но подъем заболеваемости, да, отмечается, это ожидаемый подъем, он ежегодно возникает, это так называемый сезонный подъем заболеваемости, причем как гриппом, так и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Здесь нет ничего реквизитного, единственное, стоит отметить, что в начале года 2017 преобладали случаи гриппозной инфекции, связанных с вирусами гриппа Б, что раньше не наблюдалось длительное время, а сейчас мы видим микс варианты, то есть сочетание различных вариантов вирусов гриппа А и Б.
О чем это говорит?
Это говорит о том, что есть сезонный подъем заболеваемости, закономерный и характерный для данного сезона. Для...
Это я понимаю, а то, что два вида гриппа одновременно сосуществуют?
Они всегда существовали с момента открытия гриппозной инфекции. Всегда были три разновидности вирусов гриппа. Вирусы гриппа А вызывали эпидемии пандемии. Пандемия – это у нас редкие события. Ежегодно возникают эпидемические вспышки и эпидемии. Вирусы гриппа Б всегда были спутниками гриппозной инфекции типа А. Они шли или параллельно, или по завершению подъема заболеваемости гриппом А. Соответственно, сейчас мы видим сочетание, то есть наложение одной гриппозной инфекции на другую, то есть появление двух вариантов вируса гриппа. У нас есть тест-системы, и у нас есть препараты, у нас есть эффективные вакцины, которые позволяют своевременно диагностировать, выявлять, соответственно, лечить, предотвращать новые заражения, предотвращать осложнения, ну и главное, что эффективно помогать. Ну и, конечно, для того, чтобы все это сделать, нужно вовремя обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением.
Вот с этим сложнее, особенно в эпоху интернета, но все-таки хочется понять, вот сейчас погода за нас или нет? Синоптики обещают на следующей неделе, ну, такой легкий морозец, и это будет способствовать как-то росту заболеваемости, или вот здесь погода не сильно влияет?
Погода всегда влияет на рост инфекционной заболеваемости, не только экономическое благополучие, да, определенная широта, определенная влажность, температурные колебания, в том числе суточные, появление определенных осадков, но подъем заболеваемости в странах северного полушария, к которым относится Россия, то есть Евразийский континент, это всегда подъем заболеваемости отмечается в зимний, весенний период. Но в связи с тем, что у нас в этом эпидемическом периоде мы отмечаем необычное проявление погоды, то есть и увеличение объема осадков, и удлинение фактически зимы, то и, в общем-то, отмечается активность респираторных возбудителей. Чаще люди переохлаждаются. Но если мы вспомним последнюю пандемию, которую мы пережили в 2009-2010 годах, то, если вспомнить, вирус был зафиксирован в апреле как раз. Он назывался H1N1, а Калифорния, пандемический штамм апрельского выделения. То есть весна – это всегда подарок, в общем-то, в отношении некоторых респираторных возбудителей, а грипп относится к числу инфекций, которые всегда преподносят сюрпризы. Но надо к этому правильно относиться, адекватно относиться. Вот вы сказали про интернет. К сожалению, в нашей стране сознательность и такое отношение к своему здоровью должно быть более серьезным, нежели вот, что отмечается периодически. То есть мы должны очень внимательно относиться к тем симптомам, которые появляются, потому как именно упущенное время – это и есть упущенные возможности, и интернет не позволяет провести дифференциальную диагностику и правильно назначить лечение. Если у нас, грубо говоря, провести параллель, ломается машина, мы же не по интернету пытаемся ее починить, да, то есть мы обращаемся в соответствующее специализированное место, где нам мастера могут помочь. Ну вот некую аналогию нужно провести и в отношении вирусных инфекций. То есть должны специалисты этим заниматься, инфекционисты, терапевты, педиатры, пульмонологи, кто осуществляет, иммунологи, диагностику и лечение этих заболеваний.
Какие-то предпосылки есть к тому, что будет какой-то резкий рост заболеваемости или что-то похожее на то, что было в 2009-2010 годах? Или в этом году должно быть все более-менее спокойно?
Каких-то супер предпосылок для этого нет, потому что были, в общем-то, сделаны правильные выводы в отношении актуального штаммового состава вакцин, потому как вот в прошлом эпидемическом сезоне и в сезоне 2015-2016 года неожиданно стали преобладать в конце эпидемического периода вирусы гриппа Б, и вакцины не во всех случаях были достаточно эффективны. То есть, но в этом году трехвалентные, четырехвалентные вакцины используются. Но даже несмотря на то, что охват вакцинами, конечно, не означает стопроцентную гарантию, потому что у нас большое число людей, к сожалению, отказываются от вакцинации. Даже из групп риска, которым абсолютно показана вакцинация, это не просто слова, это рекомендации ВОЗ. И все, кто вакцинирован, они, по крайней мере, если даже заболевают, то они не погибают от гриппозной инфекции. У нас есть противовирусные препараты, то есть, которые могут предотвратить осложнения. Но предпосылок, еще раз подчеркиваю, таких серьезных для суперэпидемии или тем более для развития пандемии нет. Хотя вот вирус H7N9 китайского происхождения, который является кандидатом для новой пандемии, он, естественно, не дремлет, и там проблема птичьего гриппа существует. Но это отдельная глава в истории гриппа. Она, конечно, контролируется у нас. В нашей стране есть референс-центры, которые постоянно мониторируют эту ситуацию, поэтому мы, как говорится, держим руку на пульсе, мы следим за информацией, мы постоянно смотрим чувствительность вирусов гриппа к противовирусным препаратам, которые применяются, применялись, или в том числе ведется поиск новых молекул. Ну а компании-производители проводят соответствующие исследования с соблюдением этических требований для того, чтобы максимально получить новые сведения, данные по эффективности, безопасности и каким-то преимуществам применения препаратов.
Попробую очень грубо резюмировать, иными словами, в этом году пандемии не ждем, но при этом расслабляться еще рано, потому что пик заболеваемости в наших широтах зачастую приходится на март-апрель. Сейчас как раз рост заболеваемости наблюдается. Правильно все понимаю?
Все правильно. Расслабляться вообще никогда не нужно, если мы говорим о медицине, а тем более о вирусных инфекциях.
Спасибо. Это был Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-аллерголог-иммунолог. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России могут ввести ответственность за травлю в социальных сетях. С такой инициативой выступил молодежный парламент при Государственной Думе. Ответственность за подобные правонарушения, как предполагается, будет наступать с 14 лет. Инициаторы предлагают наказывать за негативные публикации и комментарии штрафами от 5 до 10 тысяч рублей. Цитата. «Наша молодежь взрослеет раньше, чем прописано в законе. По факту уже в 14 лет они могут совершать опасные преступления. Конечно, ни о каком уголовном наказании речи идти не может, но штрафы будут вполне действенны», заявил АРТИ, зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Сейчас мы как раз и пытаемся с ним связаться для того, чтобы он попытался защитить свою инициативу, но мне любопытно мнение сейчас нашей аудитории. Смотрите, вы полагаете, что да, за травлю в социальных сетях, которые уже стали частью нашей вполне себе офлайн жизни, а да, нужно наказывать. Это 134-21-35. Если травят человека, это нехорошо, за это да, возможно, нужно штрафовать, особенно если это выходит за рамки приличия. Да, 134-21-35. Вы не понимаете суть инициативы, это 134-21-36. Вы не понимаете, зачем это нужно. 134-21-36. Да, нужно наказывать. 134-21-35. Вы полагаете, что это лишнее? Это 134-21-36. Но и Андрей Свинцов, зампред комитета Госдумы по информационной политике, с нами на связи. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Зачем?
Ну, если коротко, то для того, чтобы спасти неокрепшие наши жизни молодежи. У нас мы видим, как много детей, ну, и заболевания у них, и психозы, и учеба, так сказать, хуже идет намного, и некоторые суицидом заканчивают, поэтому, конечно, надо регулировать.
Вы предлагаете штрафовать кого конкретно? Инициаторов травли, тех, кто в ней участвует, всех подряд? Ну, просто кто...
Мы вот сегодня провели круглый стол в Думе, пригласили и блогеров, пригласили и специалистов, и из отрасли, и психологов, ну, в разные сегменты нашего общества, и непосредственно молодежь присутствовала. Значит, и общая мысль такая, то есть вообще это задача так трехуровневая. Первое, конечно, родители плюс школа, плюс там какие-то образовательные учреждения должны воспитывать нашу молодежь, разъяснять, пояснять, объяснять, говорить, что хорошо, что плохо. Вот, это первое. Второе, это должно быть все-таки зарегулировано и четко в законе должно быть прописано, что является правонарушением, что не является правонарушением. Потому что некоторые родители воспитывают своих детей таким образом, что других детей можно обижать, что нужно отстаивать свою позицию, что ты должен заявлять, что ты сильный. И не все понимают, что такое заявить, что ты сильный. Некоторые дети начинают считать, что можно других оскорблять, обижать, в том числе и в сети. И если это, так сказать, на перемене в школе, там, один другому говорит, ты, так сказать, там, дурак или ты, там, не знаю, там, слабак, это одно. А когда это начинается с травли в интернете, и это подхватывают другие, то это создает некое такое общественное мнение. И некоторые дети этого не выдерживают, замыкаются в себе. Ну, то проблем много. И третья позиция, то, что тоже, в принципе, уже и в Европе есть, это работа с собственниками, ну и управляющими этими социальными сетями. То есть при соцсетях мы сейчас придумываем механизм, будут созданы какие-то, ну условно, советы, которые будут помогать взаимодействовать вот блогерам, просто пользователям, а под блогерами я имею в виду тех, кто вот эту травлю, да, потому что блогеры разные, есть хорошие, а есть не очень хорошие. Вот те, которые не очень хорошие, которые вот весь этот, ну, назовем-то там, да, негативный контент И на этом зарабатывают деньги. То есть они зарабатывают имя, зарабатывают свою популярность и, что называется, ловят хайп. И дальше это просто коммерциализируют. Поэтому вот это вот вульгарное, грязное, иногда преступное обращение внутри интернета, когда там кого-то поливают грязью и на этом зарабатывают деньги. Вот таких надо штрафовать достаточно жестко. И плюс еще к этому блокировать их страницы. Вот тогда вот такой комплексный подход образования, воспитания, разъяснения внутри семьи, внутри школы, внутри образовательных учреждений, плюс наличие административных, значит, в административном кодексе прописанных статей, что это является преступлением, и тогда родители не могут сказать, что это какие-то, так сказать, ваши личные там,
понимание.
Вот. Да. И одновременно с элементами технического воздействия, то есть блокирования страниц, блокирования аккаунтов, блокирования отдельно контента, это вот в такой комплексный подход. Тогда, да, все понимают, и пользователи понимают, что они защищены, в том числе законом, и понимают блогеры, что они могут потерять свою страницу и свой аккаунт и потерять деньги. Тогда они будут себя вести корректно.
Да, Андрей Николаевич, это будет касаться только детей или, вы полагаете, эти нормы должны распространяться?
Нет, конечно, нормы распространяются на всех.
На всех. Ну, то есть, вы, предположим...
Взрослые дети не имеют значения.
Есть какой-нибудь человек, назовем его Леонид Гозман. И вот Леонид Гозман какую-то мысль публикует у себя в социальной сети Facebook. То в комментарии приходит зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов и говорит, что там, Гозман не прав. Например, и делает это в резкой форме. С депутатом Свинцовым соглашаются подавляющее там, число читателей вот этого страницы Леонида Гозмана, и в результате это превращается в такое, ну, как, почти в травлю. Тогда и вас нужно будет, например, наказать?
А это зависит от того, что написано. Если я высказываю мнение, что я не согласен с его мнением, и вот моя позиция, да, я не согласен, тогда, пожалуйста, он обращается в полицию, полиция проверяет, в моих словах нет ничего предосудительного, нет оскорбительного ничего. А если я или другой человек начинает писать нецензурную брань, а мы видим в интернете это присутствует, и начинает по-хамски себя вести, да, описывая там какие-то вещи, размещая какой-то контент, компрометирующий или просто очерняющий, может быть, лживый контент, вот тогда это является нарушением.
Я серьезно вас прошу.
А если это мнение, то это не нарушение закона.
Вы полагаете, можно прописать в каких-то нормативных актах понятие травли?
Ну, как... Травли да. Нет. Понятие травли нет, прописать невозможно.
Тогда что мы пропишем?
Например, фраза «пойди убей себя», и это будет являться незаконным контентом.
Ага. Но за это и так вроде как Facebook там блокирует какие-то комментарии. Большинство социальных сетей старается с этим бороться.
Понимаете, Facebook может блокировать такие комментарии, с опозданием, может блокировать комментарии. А мы же говорим блокировать аккаунт. Это немножко другое. Если кто-то там под каким-то ником неизвестным с количеством подписчиков, там 5 человек пишет вам «пойди убей себя», ну, заблокировали, ничего страшного. А если это поставлено в ранг бизнеса, когда этим занимаются профессионалы, когда их аккаунты имеют большое число подписчиков, они на этом зарабатывают, то потеря аккаунта – это ощутимая потеря, это ощутимый удар для них. Помимо штрафов, еще раз подчеркну, есть комплексный подход – воспитание, штрафы и блокировки.
У меня последнее уточнение. А почему только интернет это касается? А в реальной жизни не нужно защищать
травлю? В реальной жизни нормы Уголовного кодекса и Административного кодекса пока позволяют все это дело нивелировать. Потому что все-таки мы понимаем, что на оскорбление, если это с нецензурной бранью, пожалуйста, уже есть статья. Если это угроза убийства, пожалуйста, есть статья и так далее. Клевета. То есть все это, в принципе, есть, когда в реальной жизни там... вопрос, ну, он как бы урегулирован. А в интернете это все пока подчинено само себе. То есть регулирования практически никакого нет. И ответственности практически нет. И чтобы это доказывать, ну, это нужно очень серьезно позаниматься этим вопросом.
Спасибо. Это был Андрей Свинцов, зампред Комитета Госдумы по информационной политике. Это были его аргументы в пользу вот этой инициативы ввести штрафы за травлю в интернете. Я пока оставлю голосование и буду принимать аргументацию. Голосуем следующим образом. Вы полагаете, такая инициатива, да, полезна? Да, такой закон нужен. Это 134-21-35. Вы не понимаете смысла этой инициативы? Тогда голосуйте 134-21-36. Да, это история очень важна и нужна вам. Это 134-21-35. А вы не понимаете смысла этой инициативы? 134-21-36. Голосование продолжается. Ну и аргументы по телефону 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Федор, Москва.
Да, Федор.
Знаете, очень сложно слушать этого человека и вообще в аргументацию, поскольку то, что он предлагает, как мне слышится, это нереализуемо. Невозможно будет разработать ни одного действия инструмента для того, чтобы проводить это в жизнь.
Или возможно будет что-то написать в законе, в результате его можно будет применять выборочно по отношению к каким-то там пользователям.
Я думаю, что его можно будет применять и выборочно, а также вот равно возможно, что его вообще невозможно будет применять. Напишут очередную вещь, которая будет неприменима, или, скажем, ну да, будет еще один карательный инструмент. Еще один карательный инструмент. Лично мое мнение, что лучше интернет, наверное, оставить в покое, потому что абсолютно саморегулируемая вещь.
Спасибо, вот. Принимается. Еще аргумент 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мое мнение, давно нужно было принять этот закон. Вот, предположим, фирма, да, на сайте выкладывает информацию о сотрудниках. Чтобы раскрутить бизнес, там преувеличивать заслуги, предположим, медработник, доктор. Это что, кому обращаться? Мы модератору обращаемся, чтобы изменили информацию. Это сколько ждать? Полгода, что-то? Обязательно надо наказывать, обязательно.
Наказывать за недостоверную информацию?
Информацию,
или...
конечно, конечно. Кого? Работодатели, потому что сейчас на все идут, вы понимаете? Вот. Мы уже столкнулись с такой ситуацией.
Вы полагаете, поэтому... это возможно прописать таким образом, чтобы потом не попасть самим под раздачу?
При чем здесь? Выкладывает информацию работодатели или сотрудники его, кто занимается рекламой. Это ложная реклама.
Тут есть тонкость, просто активные пользователи, они зачастую и сами какую-то информацию публикуют или вступают в какие-то дискуссии.
Ну вот у меня вот в частности вот это, что если организация, фирма что-то дает рекламу, рекламный агент их и не соответствует действительности, это, конечно, надо, если работник выступает против, надо принимать меры.
Что-то мне подсказывает, что это каким-то образом уже прописано в законе о рекламе, но это мои суждения. Я уж не знаю, как этот закон работает именно в сети интернет. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Но аргументация принимается, безусловно. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Прежде всего нужно признать, что проблема действительно имеет факт. Подростки, они всегда были агрессивными и жесткими, но в сегодняшних реалиях они стали еще жестче. И это вследствие того, что их вообще никто не наказывает. И, к сожалению, в современной действительности родители стали детьми заниматься намного меньше.
Вы полагаете, государство справится лучше, чем родители?
Нет, я согласен вот с тем инициатором, который инициирует, о том, что нужно применять именно комплексный подход и заниматься воспитанием детей в первую очередь. Но и наказанность, она должна быть. И дети должны понимать, что за такие вещи они будут наказаны. Потому что сейчас, если посмотреть, как себя ведут подростки и в классе, и на улице, и в интернете в том числе, они абсолютно безнаказанны. Хамство, оно процветает везде и всюду. И, к сожалению, взрослые подают пример своим поведением, потому что взрослые стали тоже очень агрессивными, очень как друг другу ненавистными и показывают очень плохой пример детям. И дети это все видят и начинают делать так же, как взрослые.
Спасибо, принимается. Кунжут пишет: давно пора, даже олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая из спорта ушла из-за травли в интернете, пишет Кунжут, таким образом соглашаясь с депутатом Свинцовым, который также выступает за эту инициативу. Что касается нашего голосования, результат у нас получается следующий. 30% наших слушателей говорят: да, эта инициатива может быть полезна, 70% не понимают ее смысла. Так проголосовала наша аудитория, и через мгновение будем говорить о движении в Москве.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Очень празднично в эти минуты выглядит карта Яндекса, ровно потому, что окрашено красным очень много в Москве. 9 баллов по Яндексу, так оценивается загруженность. Все поехали за цветами и подарками, потому что завтра 8 марта, завтра уже праздничный выходной день, а сегодня последняя возможность быстро-быстро успеть закупиться. В связи с этим стоит Московская кольцевая автодорога на внешней стороне, на северо-западе, на внутренней стороне. На западе, на внешней стороне, на юго-западе, на внутренней и на внешней стороне, на востоке. В общем, стоит практически повсеместно. Что происходит у вас, слушаем внимательно. 7373948, слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, по поводу данного вопроса я бы хотел сказать, что это... Ну, как минимум, некомпетентный человек.
Некомпетентный. Нас интересует сейчас информация о движении, но спасибо за то, что вы высказались. Но про третье транспортное кольцо и Садовое даже говорить сейчас как-то совестно, потому что, ну, если МКАД простаивает, то что уж говорить про центральные наши окружные магистрали. В общем, все плохо в столице. Готовьтесь, товарищи, завтра 8 марта. Сегодня еще закупаемся. Из последних сил все это делаем. Сейчас новости.